В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории», я их ведущий Сергей Громенко. Сегодня продолжаем разговор о Крыме в Первой мировой войне. Вступление 14 октября 1915 года Болгарии в войну против Сербии на стороне Германии ухудшило общую обстановку для России на Черном море. В болгарских портах теперь размещались немецкие подлодки. 18 октября уже Россия объявила Болгарии войну. В императорском манифесте провозглашалось:
коварно подготовляемая с самого начала войны и все же казавшаяся невозможную измена Болгарии славянскому делу свершилась. Болгарские войска напали на истекающую кровью в борьбе с сильнейшим врагом верную союзницу нашу Сербию. С горечью встретит русский народ предательство столь близко ему до последних дней Болгарии и с тяжким сердцем обнажит против нее меч, представляя судьбу изменников славянства справедливой каре Божьей.
Отныне Черноморский флот действовал и против болгарского побережья, ослабив давление на район Босфора. 8-9 апреля 1916 года немецкая подлодка «Юба-7» потопила по паруснику и Евпатории, и Херсонеса соответственно. Юго-западнее Херсонеса 25 апреля «Юси-15» остановила и потопила шхуну. 7 мая «Бреслау» выставил мины возле мыса Тарханкут, а на обратном пути обстрелял корабли в порту Евпатории. «Юба-7» 31 августа уничтожила у Севастополя парусник. В конце сентября эта подлодка выйдет в рейд, но у Херсонесского полуострова 1 октября либо подорвется на мине, либо будет потоплена российским гидросамолетом. Ища новое средство ведения войны, немцы 15 июля использовали дирижабль SL-10 в качестве разведчика над южным берегом Крыма. 9 августа дирижабль вылетел для бомбардировки Севастополя, но ранним утром следующего дня погиб, предположительно попав в шторм. В Севастополе для защиты неба были развернуты 3 зенитные батареи. 15 апреля 1916 года российская армия захватила Трапезунд, ныне Трабзон, важнейший турецкий порт на юго-востоке Черного моря. Значительную роль в этом играл флот, и как транспортное, и как боевое средство. Благодаря российской блокаде Босфора и рейдерским атакам на транспортники с углем, османский флот был почти полностью парализован, однако и после этого продолжил сопротивление. Разочаровавшись в Эбергарде, Петербург 11 июля назначил на его место вице-адмирала Александра Колчака, поднявшего свой флаг на императрице Марии 21 июля. На фоне успехов армии и флота российский генштаб рассматривал возможность высадки десанта к стенам Стамбула для молниеносного окончания войны, но помешало изменение политической ситуации. Рассчитывая на быструю победу, 27 августа 1916 года в войне на стороне Антанты вступила Румыния. Однако это привело не к усилению, а к ослаблению России. Румынская армия очень быстро потерпела поражение, и в октябре большая часть ее территории была оккупирована австрийскими и болгарскими войсками. Так что у немецкого флота появилось еще несколько баз в опасной близости от российского побережья. Возросло количество германских подлодок. Кроме того, немцам достались огромные запасы нефти. Для исправления ситуации в ноябре российский флот дважды обстрелял и уничтожил большую часть прибрежных нефтехранилищ. Кроме того, 20 октября 1916 года на рейде Севастополя взорвался пороховой погреб императрицы Марии, в результате чего погибло и позже умерло 300 человек, а сам линкор затонул. Комиссии по расследованию происшествия не удалось выявить причины взрыва. Согласно наиболее распространенной версии, имела место немецкая диверсия, осуществленная группой Виктора Вермана. Как бы то ни было, шанс для удара по Стамбулу был утрачен, и война продолжилась. Последняя попытка захвата Босфора была запланирована на весну 1917 года, но не состоялась из-за начавшейся революции. Внутренняя обстановка в Крыму, как при фронтовой зоне, с годами обострилась. Патриотические настроения сменились разочарованием от неизбежного роста цен и дефицита. К 1917 году хлеб подорожал более чем в 3 раза, мясо в 4,5 раза, масло в 5 раз, обувь более чем в 7 раз, картофель поднялся в цене 10-кратно. Приказ по отдельному корпусу жандармов предписывал
усилить наблюдение за появлением разных волнующих населения слухов, а также за деятельностью купцов, немедленно пресекать всякие попытки к сокрытию товаров и поднятию цен на жизненные продукты.
С 1915 года на полуостров массово прибывали беженцы из западных губерний, оставленных российской армией, а также беглецы с Кавказа, главным образом армяне. С 1916 года в Крыму началась планомерная борьба с дезертирством. Война не могла не сказаться на состоянии крымской экономики. Значительное число небольших предприятий – строительной, кожевенной, мукомольной и других связанных с сельским хозяйством отраслей, составлявших основу хозяйства полуострова, сократили производство или закрылись из-за недостатка сырья и топлива. Более чем вдвое уменьшился выпуск продукции консервных заводов, снизилась выработка электричества, с перебоями работал Керченский металлургический завод, нередко останавливались трамваи. С другой стороны, продолжили работу 45 крупных заводов и фабрик с числом рабочих в 100 и более человек. Получили новую жизнь военные предприятия в Севастополе, морской, машиностроительный, электротехнические заводы. Новой перспективной отраслью экономики полуострова стало самолетостроение. В Карасу-Базаре, Белогорске, был построен первый крымский завод аэропланов Василия Адаменко. В Симферополе открыт филиал Одесского аэропланного завода Артура Анатра. В Евпатории – база гидросамолетов московского авиазавода «Дукс». Сельскому хозяйству Крыма был нанесен двойной удар. В начале войны выселение многочисленных и эффективных немецких колонистов, в конце – мобилизационными мероприятиями. В армию призывались не только люди, но и лошади. Главное на тот момент – рабочая сила села. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук и предупредить возможный голод, таврический губернатор Николай Княжевич 19 февраля 1916 года обратился в генштаб с просьбой прислать в губернию 20 тысяч военнопленных на полевые работы. К маю 1917 года на полуострове насчитывалось 10 тысяч подневольных работников. Единственной аграрной отраслью, пережившей в это время рост, стало табаководство. Посевные площади, занятые табаком, выросли за 3 года войны на треть. Действующая армия поглощала папиросы в огромных количествах. Платой за успех стали нечеловеческие условия труда на табачных плантациях. В сезон работники, преимущественно молодые девушки, трудились по 18-20 часов. А вот легендарное крымское виноградарство и виноделие оказалось на грани краха. С августа 1914 года торговля алкоголем была запрещена на весь период войны, а в марте 1917 года виноделие вообще было объявлено под запретом. В конечном итоге в крымском обществе усилились антивоенные настроения. В июне 1915 года произошло выступление военных в Керчи, в июне 1916 года в Симферополе. Активизировалось стачечное движение на заводах. Самая крупная и успешная забастовка имела место в марте 1916 года в Севастополе. Оживилась общественно-политическая жизнь, но, вопреки распространенному мнению, революционная ситуация к началу 1917 года на полуострове еще не сложилась. Радикальные партии были пока немногочисленны, подпольные организации разгромлены, национальные и социальные противоречия не обострились до предела, матросы нуждались в мире, а не во власти. 17 тысяч рабочих были незаметны на фоне армии крестьян, ремесленников и лавочников. Начавшаяся в феврале 1917 года в России революция мало повлияла на боевые действия Черноморского флота против Турции. Боевые действия близ Османских берегов продолжались, хотя и с меньшей интенсивностью, до перемирия, заключенного в ночь с 15 на 16 декабря 1917 года. Первая мировая война для Крыма и крымчан закончилась, но на горизонте уже разгоралось пламя новой войны – гражданской. Вы слушали «Крымские истории» на радио «Крым Реали». С вами был Сергей Громенко. Услышимся в следующую субботу.